Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день! Сегодня 30 ноября. Добро пожаловать в наш эфир «100 вопросов атеиста». Меня зовут Полина Молчанова. Отвечать на все ваши вопросы будет сегодня, как и всегда, Сергей Львович Худиев. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Итак, у нас с вами целый час. 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Это наш прямой номер. Вы можете нам позвонить. А также вы можете нам написать на наш сайт theos.com. И вы можете нам написать в Viber или WhatsApp 8-977-850-09-96. 8-977-850-09-96. Это наш Viber и наш WhatsApp. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте, это я?
Да, это вы, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Роман. Ну, прежде чем к своему вопросу, Сергей Львович, я вот прошлый раз... Один из слушателей вам задал вопрос, зачем Бог создал травоядных животных, поедаемых хищниками, не иначе, как из садистского желания понаблюдать за убийствами. Ну, вы, Сергей Львович, сначала начали говорить, что, дескать, Бог создал биосферу как единое целое, подобно тому, как Толкин создавал свои миры. Ну вот я в связи с этим обращаю внимание верующих радиослушателей на милосердие всемогущего Бога, который, по словам Сергея Львовича, при всем своем всемогуществе и милосердии не нашел никакого другого сюжета для своего творчества, не иначе, как забавляться отрыванием голов, поеданием кишок там, и так далее. Ну, потом, однако, Сергей Львович, видимо, и сам понял, что что-то не сходится в его объяснении, и быстренько свел все к безотказному варианту. Во всем виновен, дескать, человеческий грех. Вот будьте добры, Сергей Львович, покажите нам причинно-следственную цепочку от, скажем, Васи Пупкина и Люси Форточкиной, занимающихся, наслаждающихся, допустим, внебрачным сексом и всемогущим и всемилостивящим Богом, которому их забава катастрофически мешает примирить травоядных и хищников. Ну, это так, к слову. Теперь к своему вопросу. Вот про догматизм атеистов. По вашим словам, заключается он в том, что, дескать, атеисты вынуждены толковать все только с материалистической точки зрения, а вот вы вольны толковать еще и с духовной. Вот говорите вы чудо, например, атеист обречен его отвергать, искать ему физикалистское объяснение, а вы, мол, вольны как ветер. Можете хоть с естественной, хоть со сверхъестественной точек зрения объяснять. Атеист такой типа закостенелый, а вы сама свобода мысли. Ну, во-первых, сразу же, Сергей Львович, в прошлый раз я просил вас озвучить во всеуслышание, что в связи с вашим антидогматизмом вы допускаете возможность того, что никакой души, существующей вне тела, не существует. А сознание, возможно, это не более чем функция мозга, и никакого другого духовного мира нет, никакого Бога, возможно, тоже нет. Вот вы как-то увильнули от этого. Сергей Львович, может, в этот раз все-таки рискнете? Но вы же допускаете и то, и это, вы сами сказали, свободный вы такой у нас. Я ж не прошу вас даже сказать, что определенно там есть или нет. Я прошу вас, скажите, возможно, сознание – это свойство материи. Нет, не скажете, опять увернетесь. Увернетесь, Сергей Львович, потому что скажи вы это, вот вашей-то репутации благочестивого православного христианина точно кирдык. Вас немедленно запишут еретики, а святые отцы типа там Чаплина или Дмитрия Смирнова или Виталия Милонова будут призывать раздавить вас как врага. Вы говорите, Сергей Львович, что мое мировоззрение сразу же рухнет, призная существование так называемого духовного мира. Сергей Львович, ну вы явно меряете по себе. Я готов признать существующим что угодно, дайте мне только основания для этого. Как известно, в науке, да и просто с точки зрения здравого смысла, лучшей теорией какого-либо явления является та, которая дает наилучшее объяснение данного явления. Она считается верной до тех пор, пока ее не опровергнет теория, дающая лучшее объяснение. То же самое и с аксиомами, на которых базируются теории. Аксиомы принимаются из практики до тех пор, пока практика же их и не опровергнет и не принудит принять другие. Вы утверждаете, что окружающий мир не объясняется материей, и для его лучшего объяснения якобы необходима дополнительная сущность, так называемый духовный мир. Согласны ли вы, Сергей Львович, что вводя эту дополнительную сущность, вы берете на себя бремя объяснения того, на каком основании вы ее вводите, зачем она нужна, что она, собственно, представляет, и самое главное, что она лучше объясняет? Нет, вы не согласны, Сергей Львович. Вы от атеиста требуете доказательств того, что эта ваша духовная, в кавычках, сущность не нужна. Вот вдумайтесь, какой абсурд вы говорите. Ну и давайте посмотрим, вот, что этот ваш так называемый духовный мир лучше объясняет. Вы говорите, что для объяснения сознания нужно позарез вводить этот духовный мир, потому что, дескать, сознание – это нечто качественно другое по сравнению с материей. И сразу же в лоб вопрос, Сергей Львович, а гравитация – это почему тогда некачественно другое? А движение – почему некачественно другое? Вот любое свойство материи при желании можно объявить качественно другим, в кавычках. Действительно, вот с чего эта материя движется? Ни с того ни с сего она двигаться не может. Вот срочно вводим еще один невидимый мир – как-нибудь красиво его назовем, например, сверхэнергетический мир. И тогда все объяснено, мы обладаем истиной. Только вот незадача. Этот введенный нами мир тоже надо как-то объяснять, откуда он взялся и что он собой представляет. А для этого давайте введем над этим миром еще один какой-нибудь архи-супер, там, сверхэнергетический мир, который объясняет вот этот предыдущий. Ну и несложно понять, что эти миры можно громоздить до бесконечности. А если нам там где-то поставить точку вздумается, то резонно спросить, а почему именно здесь? А почему не поставить ее сразу за единственным осязаемым нами материальным миром? На это вы, Сергей Львович, ответили так. Гравитация, движение – это все другое. Эта материя себя так ведет. А сознание – это качественно другое. Сергей Львович, а почему качественно другое-то? Вот почему в отношении сознания нельзя сказать, что эта материя так себя ведет? Вот на практике, которая, как известно, истины, мы как раз видим, что материя именно так себя и ведет, как вы выражаетесь. Вот есть материальный объект, который там не существует, вернее, гравитация не существует реальных объектов, так и сознание не существует вне материальных объектов. И как вы не лезете из кожи вон, убеждая своих верующих друзей, что сознание – это нечто, принадлежащее к введенному вами духовному миру, в кавычках, практика пока явно не на вашей стороне. Ну и, наконец, возвращаясь к изначальному вопросу, если практика не дает к тому основания, вот ни черта, простите, вводить какой-то духовный мир, который не только ничего не объясняет, а еще больше запутывает и вообще просто не нужен. На это вы говорите, что атеизм догматичен, и что атеисты бяки такие, ни за что не хотят ваш этот мир признавать, и не хотят его еще и доказывать, что он вам не нужен. Кумушка, не странно ли это? Спасибо.
Спасибо вам за поставленные вами вопросы. Значит, относительно хищничества, там, взаимного поедания в живой природе, знаете, одна из недавних книг Ричарда Докинза, вы его знаете наверняка, вам не нужно объяснять, но, может, кто-то из слушателей не в курсе. Я напомню, что это очень известный атеистический публицист. Он талантливый популяризатор науки, вот как популяризатор науки он очень интересный автор, как атеистический публицист, ну вот, намного скромнее, но у него одна из последних книг называется «Величайшее зрелище на Земле», и она посвящена эволюции. И он с большим чувством пишет о том, что эволюция – это круто, это потрясающе, это очень величественное зрелище. И там Жан Моно говорит о величественном здании эволюции. То есть, когда атеисты говорят в рамках своего атеизма, они описывают эволюцию как что-то эстетически привлекательное, что это что-то крутое, это что-то прекрасное, это что-то, что вызывает чувство искреннего восхищения и благоговения. Но когда речь заходит о том, что Бог мог сотворить мир, то тут же вдруг оказывается, что весь процесс – это страшная гадость, там взаимное поедание, ужас-ужас, кругом сплошные страдания, там страшно жить на этом свете, в нем отсутствует уют, ветер воет на рассвете, волки зайчика грызут. И на самом деле вот эта оценка, она меняется в зависимости от того, как человек хочет посмотреть на этот мир. Вот львы рыкают, в Библии сказано, что львы рыкают о добыче и просят Бога пищи в себе. И это часть сотворенного Богом мира. И это то, что в глазах псалмопевца это хорошо. И почему Бог сделал так, что творение развивается вот именно этим образом, что в нем присутствует хищничество в животном мире, могут быть различные объяснения. И я думаю, что все сводится в конечном итоге к тому, что творение, Бог наделяет творение определенной автономией, определенной своей жизнью. И творение, оно создается как, ну не знаю, Бог выращивает творение как цветок, а не рисует как рисунок. Потому что, ну вот, мы, естественно, проецируем нашу способность творить на Бога, и, естественно, у нас получается крайне несовершенный образ. Но Бог созидает творение, в нем глубоко присутствует свобода. Эта свобода, она зашита в саму природу творения. И творение обладает определенным своим бытием. Вот если вернуться к литературной аналогии, если у вас там главный персонаж, скажем, небольшого роста, светловолосый крестьянин, то не может быть у вас в следующей главе высокого роста брюнетом и дворянином. Если вы создали какой-то сюжет, он уже развивается по определенным своим внутренним законам. И вот в творении существуют определенные степени свободы, и это значит, что определенные степени падения там могут быть. Это значит, что мир, каким мы его видим, это мир, который в Библии описывается как падший. В результате падения человека, но до падения человека произошло падение ангелов. Поэтому я бы сказал, что мир, каким мы его наблюдаем, это, скажем, мир в процессе. Это мир, формирование которого не завершено. Это мир, в котором существует грех и падение. Поэтому говорить о том, что вот в этом мире все обстоит так, как Бог устроил, ну, Библия этого просто не говорит. Значит, относительно того, как люди влияют на состояние мира, согласно Священному Писанию, Бог создал, поставил человека владыкой над делами рук его. То есть человек – это наместник творения Божий. Человек обладает реальной властью в мире. И человеческое грехопадение – это действительно катастрофа ужасающих масштабов. Именно потому, что человек наделен властью над творением. Значит, относительно того, допускаю ли я, что нет там души и так далее. Вы знаете, конечно, я рассматриваю это как теоретическую возможность. Ну, конечно же, когда я беседую, например, с вами, когда я читаю книги атеистов, когда я читаю статьи какие-то там, когда я слушаю полемику между верующими и атеистами, там много достаточно, в интернете можно скачать. Естественно, я рассматриваю точку зрения оппонента. Как это, вот, как это у него в его картине мира выглядит. Но это то, что называется эмпатия в плане понимания того, как, что происходит у человека в голове, как он это себе видит. Но вот дальше, дальнейший тезис, мне кажется, ошибкой. Я, кстати, уточню, что святые отцы – это церковные писатели ранних веков христианства, вот обычно до 8 века, которые сформулировали, могли сформулировать догматические основы христианской веры. Священников не называют святыми отцами. Я не знаю, как это сложилось. Возможно, из западных фильмов, где в переводе, по крайней мере, там называют католических священников святыми отцами. Но не знаю, принято ли это в католичестве, в православии священника не называют святым отцом. Святые отцы – это вот ранние церковные писатели. Относительно того, что вы не хотите вводить духовный мир без необходимости, ну, это так называемый принцип Окама, о том, что дополнительная, это дополнительная сущность, и ее существование нужно доказывать. Видите ли, принцип Окама, он работает, это именно методологический принцип, он нам ничего не сообщает о реальности. Принцип Окама говорит, не умножай сущности сверх необходимого. И насколько я понимаю, вы к нему апеллируете, вы говорите, а докажите мне, что вообще необходима такая сущность, как духовный мир. На мой взгляд, необходимо, но само употребление принципа тут ошибочно. Потому что не умножай сущности сверх необходимого для чего? Принцип работает в рамках решения конкретной задачи. Ну, например, мы задаемся вопросом, от чего умер Александр Сергеевич Пушкин? И нам любой судебно-медицинский эксперт ответит, что умер он от несовместимых с жизнью повреждений внутренних органов, вызванных пулевым ранением. И это будет достаточное объяснение. Понятно, что если у человека пуля в животе, совершенно излишне приписывать его смерть там магии вуду или простуде или еще каким-то причинам. У нас есть причина, достаточно объясняющая его смерть, это событие. Но при этом этот вывод патологоанатома совершенно верный. Никак не опровергает существование Дантеса, существование Дуэльного кодекса, существование русской литературы, существование всех тех обстоятельств, которые привели к такому развитию событий. Если нам кто-то скажет, смерть Пушкина достаточно объясняется пулевым ранением, следовательно, Дантеса не существует. Нам это покажется чепухой, мы вообще не поймем, о чем речь. А когда нам пытаются выдвигать тот же аргумент против бытия Бога, там молния объясняется, не знаю, атмосферным электричеством, следовательно, Бога не существует. Это почему-то выдается за серьезный аргумент. Бритва Оккама, она работает как принцип, когда мы решаем какие-то конкретные задачи. Вот тогда мы объясняем какие-то явления с точки зрения стоящих перед нами конкретных задач. Допустим, мне нужно починить электропроводку. Почему отсутствует контакт? Контакт может отсутствовать, потому что, не знаю, там подростки баловались и его повредили. Но меня это не интересует. Меня интересует, где находится разрыв. С точки зрения стоящей передо мной задачи, там подросток Вася Пупкин, который хулиганил и повредил контакт, это лишняя совершенно сущность. Мне нужно просто найти разрыв и его починить. Поэтому из того, что для решения какой-то конкретной задачи, технической или научной, мне не нужна какая-то сущность. Никак не следует, что эта сущность не существует. Но то, что мы наблюдаем, не объясняется в рамках материи. Видите ли, мы с вами обладаем сознанием и свободной волей. И сознание и свободная воля – это явление принципиально, качественно другое, нежели гравитация. Потому что гравитация у нас работает, как вообще материя – ее деятельность описывается законами природы. Вот что такое вообще материализм, там, и иногда говорят натурализм, это представление о том, что вся реальность – это замкнутая система причинно-следственных связей, управляемых безличными неизменными законами природы. Замкнутая в том смысле, что кроме нее ничего нет, что никакая внешняя сила – вот в эту нашу систему не входит, что абсолютно любое событие внутри этой системы определяется неизменными законами природы и не может определяться ничем другим. В мире нет ничего, кроме движущейся материи. Вот в рамках этой системы не существует, не может существовать такого явления, как свободная воля. Вот у нас есть непосредственно переживаемый опыт свободной воли. Вы по свободной воле приняли решение позвонить в эту передачу. Я по свободной воле принял решение вам отвечать. И это непосредственно наблюдаемое явление. Если я сталкиваюсь с мировоззрением, в рамках которого это непосредственно наблюдаемое явление нужно объявить иллюзией, я сразу задаю вопрос, как вы можете обосновать то, что я должен считать мой непосредственный опыт иллюзией? Понимаете? Вот, допустим, бывают иллюзии у людей, это нормально, но для того, чтобы утверждать, что это иллюзия, мы должны сопоставить эту иллюзию с каким-то подлинным опытом. Ну, скажем, человек едет по дороге, у него впереди мираж, ему кажется, что там вода. А мы ему говорим, друг, это оптическая иллюзия, как мы можем это установить? Ну, мы можем подъехать и увидеть, что нет там никакой воды. Точно так же со свободной волей. На основании какого опыта мы могли бы отрицать вот этот первичный опыт переживания свободной воли? И что интересно, я читал у Докинза статью, где он отрицает свободную волю. Еще я писал у него кучу статей, где он рассматривает людей фактически по умолчанию как обладающих свободной волей, потому что он предъявляет людям нравственные упреки. Он говорит, что люди ведут себя вот так, а им не надо вести себя так, им нужно вести себя совсем по-другому. То есть он исходит уже по умолчанию из того, что у людей есть выбор, и что они его там часто делают неправильно по отношению к какому-то моральному закону. Поэтому существование вот нашего, не только его, но вот нашего непосредственно переживаемого опыта свободной воли противоречит материализму. И материализму противоречит наше обыкновение хвалить или порицать других людей. Потому что абсолютно бессмысленно за что-либо хвалить или порицать гравитацию. Если человек сорвался с высоты и убился насмерть, мы не предъявляем претензии гравитации. Потому что гравитация не может действовать иначе. Это безличный неизменный закон природы. А если какой-то злодей столкнул человека с высоты, то мы ему претензии уже предъявляем, потому что это акт его свободного произволения. И вот в мире материалистическом там свободного произволения нету, в принципе, ниоткуда взяться. Существуют только материалистические причины внутри физикалистского мира. И вот свободная воля и сознание в чисто материалистическом мире просто не может существовать. Но мы наблюдаем, что она существует, у нас есть свободная воля и сознание. И это проблема материализма, которую он вынужден как-то объяснять. И попытки объяснить феномен сознания и свободной воли, они предпринимаются философами-материалистами именно исходя из того, что, вообще говоря, проблема, которую надо решать, тут есть.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
А также вы можете нам позвонить. И вот сейчас мы узнаем, кто сделал это. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Дмитрий. Вот, извините, я очень коротко, но по вопросу, вот, все-таки, по-моему, надо понимать псалмопевца, что в откровении Иисуса это львенок, взявший в добычу хищничество и смерть в конечном итоге.
Ну, вы знаете... Это не отменяет. Библия, ее можно толковать на многих уровнях, и ее духовное иносказательное толкование, оно вполне возможно, оно вполне традиционно, но оно не отменяет прямого смысла.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двинемся дальше. У нас есть вопросы на сайте. Олег пишет нам, почему воображаемые друзья индуистов и мусульман воображаемые, а христиан нет?
Понимаете, у человека в его духовной жизни, в его отношениях со сверхъестественным всегда может присутствовать воображение. И проблема, я бы даже не сказал, как вам сказать, вот с атеистической точки зрения любой духовный опыт, он на 100% воображаемый, там ничего нет. Это на 100% заблуждение, на 100% иллюзия. С христианской точки зрения в нехристианском духовном опыте могут присутствовать элементы подлинности, могут присутствовать элементы истинности. Поэтому я не говорю, что духовный опыт нехристиан, он на 100% ложный, на 100% воображаемый. Он неполный, он искаженный, он подвергается в рамках соответствующих культур неправильной интерпретации, но я не скажу, что он на 100% воображаемый, на 100% ложный. Я так не считаю. И поэтому тут отношение между христианским и нехристианским духовным опытом, оно несколько сложнее. Нехристианин интерпретирует духовный опыт в рамках ошибочных концепций, ошибочных представлений о божественном, которые есть в его традиции. В христианстве мы имеем самооткровение Богу, человеческому роду, и то, что люди в других культурах видели гадательно, видели с массой человеческих ошибок, теперь мы получили гораздо более отчетливый сигнал. И я бы тут сказал, что христианин, который придерживается даже догматически вполне правильной веры, может иметь искаженное представление о Боге. И возрастание в христианской вере, оно меняет наше представление о Боге. Какой-то элемент воображения, элемент дорисовывания, он тут может быть в любом случае. И это не делает сам опыт иллюзорным. Вот представьте себе, что вы никогда не видели, там, не знаю, город Лондон. И вы никогда не видели фильмов про Лондон, вы никогда не видели фотографии Лондона. И вам приходит кто-то и начинает описывать. А вот там стоит такая большая башня, Биг Бен, и там стоит там, этот, храм Святого Павла, и там стоят очень красивые готические церкви. Вы этого никогда не видели, вы начинаете себе это как-то представлять, у вас начинает воображение работать. И то, что у вас работает воображение, вы рисуете себе картины, которые могут соответствовать реальному Лондону или нет, это не значит, что Лондона нет. Это значит, что так человек устроен, человек склонен воображать, человек склонен домысливать. И в этом отношении я не думаю, что мы должны объявить весь духовный опыт нехристианских религий на 100% ложным. Да, он в значительной мере может быть ошибочным и еще более ошибочно интерпретированным. Но я не говорю, что он фальшивый на 100%.
100 вопросов атеиста.
У нас есть новый звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, это Станислав. Я вас слышу, а вы меня слышите?
Мы вас слышим тоже. Станислав, добрый день.
Добрый день. Ну, Сергей Львович, насчет существования библейского Бога. Не знаю, насколько вы в курсе, но вот я напомню, значит, у нас Бог представляется Моисею в Синайской пустыне под именем Яхве. И в синодальном, значит, переводе это звучит так: «Я есть сущий». Но вот тут оказывается, что в еврейском оригинале используется глагол будущего времени, то есть буквальный перевод такой: «Я буду тем, кем я буду». То есть «я буду называться тем именем, каким я сам себя назову, и моя сущность будет такой, какая она будет в тот момент, когда я перед вами появлюсь». Вот что это значит? Это значит, что невозможно предположить, кем будет Бог в каждый конкретный момент времени. То есть у него окончательного имени и окончательной сущности у такого вот Бога нет. И мы, значит, не можем про него сказать, что он только справедлив, или что он только милосерден, или что, допустим, он только гневлив, или что он только всемогущен, ну и так далее. Потому что он совмещает в себе все эти имена и одновременно не подпадает ни под одно из них. То есть, например, вот мы ждем, что он накажет какого-нибудь убийцу, а он вдруг его прощает. Или мы ждем от него милосердия за свой собственный поступок, а он нас наказывает. То есть мы не можем предположить, каким он будет в каждый момент времени. Но вот если на эту картину посмотреть, как говорится, широко открытыми, а не широко закрытыми глазами, то станет, по-моему, совершенно очевидно, что такой малопредсказуемый Бог и пространственно-временная вероятностная реальность, которую человек воспринимает через органы чувств и с помощью приборов своих, и даже то, что он не воспринимает, они ничем не отличаются друг от друга, они просто попросту тождественные. Так что вот такая констатация, однако, и поэтому, значит, перефразирую нашего премьера Медведева, я скажу, что библейского Бога нет, но вы держитесь, хорошего вам настроения.
На самом деле, Священное Писание подчеркивает именно неизменность Бога, его верность, то, что на него можно полагаться, и то, что то истолкование, которое вы пытаетесь придать вот этому тетраграмматону, оно просто не поддерживается, оно опровергается всем остальным текстом Священного Писания, поскольку Писание говорит о том, что Бог верен, Он неизменен в отношениях, на Него можно полагаться. Если Бог дает какое-то обетование, Он его, несомненно, исполнит. То есть, если Бог, например, обещает простить кающегося, то кающийся может быть совершенно уверен в своем прощении.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер +7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Евгений пишет нам: «Почти в каждой передаче вам задают провокационные вопросы о скомпрометировавших себя православных священников. А вы застенчиво заземляете тему, мол, не видел, не знаю. Наверное, справедливее было бы признать, что негодяев среди православных священников ровно столько же, сколько в любой другой конфессии в пропорциональном соотношении», пишет нам Евгений. «Вот Христос, например, таковым посвятил обличающую проповедь «Горе вам», а затем взял кнут и разгромил торжище в храме. Но своим слушателям при этом он сказал: «Все, что они вам велят, делайте, по делам же их не поступайте». Так что эта провокационная правда, слово «правда» подчеркнуто у Евгения, не освобождает прихожан ни от чего. Ни от чего тоже Евгений подчеркнул.
Вы знаете, я больше 20 лет уже в церкви, я знаю десятки священников, и я в этой среде вращаюсь, и за это время я успел проникнуться глубочайшим почтением к священному сану, поскольку все священники, с которыми я имел дело, были и вот остаются весьма достойными людьми, которые очень серьезно относятся к своему призванию. Вот какие-то скандальные ситуации в интернете, ну, меня там не было, я не могу их как-то подтверждать или опровергать. Я не исключаю того, что, ну, конечно, в любой большой группе людей, там, в Русской Православной Церкви десятки тысяч священников, в любой большой группе людей, ну, какие-то люди скандальные будут попадаться. Но вот по моему опыту в жизни в церкви, ну, вот я человек, который в церкви больше 20 лет, и я почему-то не наткнулся на каких-то негодяев-священников. Вот те священники, на которых я наткнулся, это достойные служители Божии. Поэтому тут нужно, как сказать, учитывать эффект интернета. Вот, например, в интернете могут написать, там, возмущенные люди пишут про то, какие врачи негодяи. Вот врачи там человека залечили до полусмерти, врачи неправильно поставили диагноз, врачи отнеслись холодно, там, врачи взятку вымогали. Все это возмутительно, все это полное безобразие. Ну вот если... Понятно, что люди пишут и скандалят в интернете, когда их что-то там возмутило. Когда человек пришел, получил помощь, ну, как я, например, я когда обращался к врачам, я получал помощь, и я за это благодарен, он обычно об этом в интернете не пишет. Но вот расписывать о том, что там, врачи все гады, и от врачей надо держаться подальше, ну, это было бы очень серьезной операцией зрения. В общем случае медицина работает. Большинство врачей – добросовестные люди. И точно так же священники, которых я знаю, они тоже добросовестные люди.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Маргарита нам пишет: если спасение возможно только для тех, кто уверовал во Христа, то значит ли это, что представители других вероисповеданий после смерти попадут в ад?
Видите ли, спасение – это не схема, по которой можно рассчитать, кто куда попадет. Нас как-то Библия не поощряет ставить печать. Вот этот в ад попадет, вот этот спасется. Библия говорит о том, что единственный путь спасения – это Христос. Она говорит это определенно, что все, кто будут спасены, когда бы то ни было, будут спасены во Иисусе Христе. Может ли Христос достигнуть своим спасением тех, кто не знал, не мог знать его лично? Ну вот, например, мы верим в то, что ветхозаветные святые, они спасены крестной жертвой Христа, хотя они его не знали, не могли знать. Они знали только, что есть Бог, и искали его милости. Как именно Бог спасет падший человеческий род, они еще не знали. А поэтому для меня вопрос о том, может ли Бог достигнуть своим спасением кого-то за пределами христианской церкви, он для меня открытый. Но ясный вопрос немного другой, потому что очень часто, когда люди ставят вопрос о спасении неких добродетельных нехристиан, там речь идет о спасении других совсем людей. Человек имеет в виду себя. Когда человек, если человек спрашивает, а может ли Бог спасти там добродетельных язычников? Если ему сказать, ну, я не знаю на самом деле, то он скажет: о, отлично, я добродетельный язычник. Мне не надо каяться, мне не надо веровать, мне не надо приводить свою жизнь в порядок, мне не надо покоряться заповедям. Я спасусь как по категории добродетельных язычников. И вот тут надо сказать, что нет, не получится так. Потому что ты уже не в категории добродетельных язычников находишься, как и я, а в категории непокоряющихся богоествованию Божию. Потому что я допускаю, что там добродетельный язычник, он всю свою жизнь искал Бога, но у него не было просто доступа. И когда он умер, он предстал пред Христом, он возликовал, возрадовался и сказал: вот кого я всю жизнь искал. Возможно, такая ситуация. Но если человек услышал о Христе, если человек вырос в культуре, в которой присутствует, уже прочно присутствует Слово Божие, и он не захотел уверовать, не захотел покаяться, ну, значит, он сказал «нет». И тут нужно понимать, что человек всегда говорит «да» или «нет» по отношению к тому свету, который у него есть. И Бог знает, сколько света есть у человека. И Писание очень ясно говорит, что если мы отказываемся прийти на призыв, ну, значит, мы отказываемся. Если я живу в трех шагах от церкви, отказываюсь с нее прийти, ну, значит, я отказываюсь. Значит, что я отказался. Вот человек живет где-то там, не знаю, там, где ему церковь недоступна, ему никто Евангелие не проповедовал. Хорошо, в его жизни там он не отказывался. Мы не знаем, что с ним будет. Но если я живу в условиях, когда я могу веровать, я могу прийти, я могу покаяться, я этого не делаю, ну, значит, я отказался. И тут нужно четко различать два вопроса. А что там будет, может ли Христос спасти некоторых нехристиан? Для меня это открытый вопрос. Может ли Христос спасти тех людей, которые отказались прийти и быть спасенными, вот, знали о Христе, но отказались? Я боюсь, что Священное Писание говорит, что нет. Что там есть постоянные предупреждения, что если вы не захотели войти, ну, значит, вы не вошли. А потом будет поздно. Многие поищут войти, но не возмогут. Поэтому в отношении каких-то других теоретических людей, которые теоретически не слышали, ну, мы не знаем. Мы не можем там однозначно о них говорить. Но в отношении нас мы-то слышали. Нас-то Бог звал. Перед нами-то двери открывали, нас-то зазывали. Если мы сказали «нет» и будем в этом «нет» упираться, ну, значит, не захотели войти в дверь, остались за дверью. Поэтому тут нужно четко разделять два вопроса. Что будет с некими теоретическими людьми, которые где-то там не слышали Евангелие вообще, ну, мы не знаем. Мы знаем, что Бог желает спасти всех. Что будет с нами, если мы откажемся войти, если мы захотим оставаться в нашем неверующем статусе, ну, мы останемся за дверью. И надо понимать это, относиться к этому достаточно серьезно и поспешить все-таки войти.
100 вопросов атеиста.
Миша пишет нам: христианство учит любви к ближнему. И чему оно научило крестоносцев или инквизиторов?
Вы знаете, школа учит химии. Ну, были у нас в 10-м, по-моему, классе уроки химии. Что я сейчас вспомню из химии? Да, в общем-то, ничего не вспомню. Наверное, тут дело не в том, что меня в школе не учили, а в том, что меня этот предмет не интересовал. И я это как-то совершенно в одно ухо влетело, в другое вылетело. Поэтому дело не только в том, что христианство чего-то учит, а в том, что люди учатся или нет. Человек обладает свободной волей. И он может учиться или нет. Вот в истории христианства, в истории христианского мира были люди, которые учились. Были люди, которые искали жить по Богу, это святые. Были люди, которые не хотели, не искали, не учились. Хотя были формально христианами, формально крещены. Но я бы еще обратил внимание на ошибочность самого аргумента против христианства, который указывает нам там, на инквизицию там, и всяких нехороших людей. Ну, я не буду сейчас входить в рассмотрение о том, насколько черная легенда об инквизиции соответствует реальности. Главное, в чем тут проблема? В том, что история человечества, она вообще полна греха. Мы живем в падшем мире. Вот можно сказать, что демократы сожгли Хиросиму. Ну, сожгли же. Был такой исторический факт. А еще можно там в истории демократии накопать кучу страшных злодеяний. Ну, вот там, не знаю, чернокожих в рабстве держали, индейцев загеноцидили. В общем, много чего, много зла сделали эти ужасные демократы. Или ученые. Вот ученые, они вообще там страшные гады. Ученые ставили бесчеловечные опыты там на животных, потом на людях. Ученые изобрели массу страшного оружия. Ученые разработали расовую теорию, потом, правда, ее опровергли, но она успела много шума произвести. Евгеникой занимались ученые. И мы можем сказать, что ну вот как тут наука может быть истинной, когда ученые такие гады. Вот этот Рудольф Гесс говорил, что национал-социализм – это прикладная биология. Вот после этого можно биологов учить в школы детей, пускать в школу детей учить. Какую мы не возьмем человеческую область деятельности, мы всегда обнаружим, что история этого – это история греха. Мы всегда найдем примеры каких-то тяжких злодейств, которые совершались в истории. Любую группу людей, там, любую какую-то преемственную традицию всегда накопаем каких-то преступлений. Почему? Потому что все люди тяжело грешны. Любую культуру мы возьмем, там, христианскую культуру, буддистскую культуру, ну, почитайте там историю буддийских стран, все то же самое. Там, люди между собой без конца режутся, там, подвергают друг друга пыткам и различным тяжким несправедливостям. А история атеистических обществ все намного хуже. Потому что не бывает такого явления, как нетираническое атеистическое общество. И на что это нам все указывает? На то, что люди, вообще говоря, грешны. На то, что в истории любого сообщества всегда очень много греха и неправды. Церковь состоит из живых людей. Это значит, что в истории церкви будет очень много греха. Как и в истории любого человеческого сообщества. Но в истории церкви есть также много святости. В истории церкви есть святые. И церковь отличается от мира не своими грешниками, а своими святыми. И вот церковь отличается в этом отношении. Церковь отличается теми людьми, которые научились, теми людьми, которые действительно последовали за Христом.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер +7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Продолжим. Алла пишет нам: почему между самими христианами такие огромные расхождения в понимании Библии? Бог не мог бы выражаться яснее?
На самом деле расхождения, они привлекают внимание, потому что о них больше говорят. Я вот помню, держал в руках толстую книжку «Аугсбургское исповедание», толстый такой том, и сначала произносится одна фраза, вот в отношении Троицы, Божественной природы Христа. У нас нет с католиками разногласий, поэтому мы этого не рассматриваем. А вот сейчас мы рассмотрим, в чем мы не согласны. Это весь толстый том расписывает, о чем мы не согласны. Но центральное возвещение христианства, оно касается прежде всего личности Иисуса Христа. Христианство – это об Иисусе Христе. А о том, что Бог воплотился в Иисусе Христе – Он умер за наши грехи и воскрес из мертвых, и мы призваны уверовать в Него и покориться Ему, чтобы обрести вечную жизнь. Вот это послание, оно не отличается. Все христиане верят в то, что Бог воплотился в Иисусе Христе, в то, что через свою смерть и воскресение Он даровал нам вечную жизнь, и что мы должны воспринять эту вечную жизнь покаянием и верой. И дальше, да, там люди думают, а вот как правильно должна быть устроена церковь, а вот должны ли быть епископы или там должны быть пресвитеры, а вот как точно понимать, как богословски осмыслить Евхаристию, а можно ли или нет молитвенно призывать святых. Ну вот дальше уже начинаются расхождения. Но центральное послание христианства – это послание о личности и спасительных деяниях Иисуса Христа. Христианская вера, она имеет своим центром, своим средоточием именно личность Иисуса Христа. И вот, что весьма показательно, в отношении личности Иисуса Христа у христиан между собою разногласий нет.
100 вопросов атеиста.
Похожий вопрос у Олега. Почему ученые, глядя в микроскоп, видят одно и то же, а верующие, глядя в Библию, разное?
Ну, на самом деле ученые видят разное, потому что, рассматривая одни и те же данные, ученые смотрят на них, строят на них разные теории. Вот наука так устроена, что люди выстраивают совершенно разные теории на одних и тех же данных. И эти теории противоречат друг другу, и это совершенно нормально. То есть, на самом деле, ученые, видя, смотря в микроскоп, они там, да, они могут считывать одни и те же данные, но они строят на этих данных разные теории. Ну и, как я уже сказал, в Библии любой ее последовательный читатель, он обнаруживает одно и то же послание, что центром Библии является Христос, как сказано в Евангелии от Иоанна: «Сие же все написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». То есть в Библии гораздо меньшее расхождение в интерпретациях, чем между учеными, которые интерпретируют данные, которые они увидели в микроскопе.
Спасибо, Сергей Львович. Мы перейдем к следующему вопросу. От Ольги. Напомните, пожалуйста, насчет буддийских войн. Часто говорят, что буддизм самый мирный, поэтому выбирают его.
Вы знаете, европейские интеллектуалы, которые исповедуют буддизм, это, да, это замечательно мирные люди. А вот буддизм, ну, посмотрите просто историю японского буддизма, там нормально резались между собой представители различных буддийских орденов. Инициаторами гонения на христиан были представители буддистов. Вот прямо сейчас у нас в Бирме есть такой деятель У Вирату. Ну, наберите в интернете У Вирату. Его еще называют буддийским Бен Ладеном. И он буддийский Осама Бен Ладен или борец за права буддистов, вот выскочило у меня название статьи. В Бирме, зовут его Ашин Вирату, и там в Бирме буддисты преследуют местных мусульман, рахинья, так называемых. И вот там страшные погромы, там их загоняют в лагеря, там международное сообщество что-то ворчит по этому поводу, пытается что-то с этим сделать. И там можно видеть фотографии, едут буддистские громилы на мотоциклах с мачете, значит, едут, соответственно, бить мусульман, что типа представители самой мирной религии едут бить представителей теоретически самой воинственной. И это не признак того, что там буддизм плохой или буддисты плохие, это признак того, что человеческий род весь поврежден грехом.
Спасибо, Сергей Львович. К сожалению, у нас уже нет времени продолжать. Спасибо всем, кто звонил, спасибо всем, кто писал сегодня и просто нас слушал. Сегодня была передача «100 вопросов атеиста». Она есть на сайте, в архиве. Евгений, я увидела ваш технический вопрос, мы обязательно займемся им. А пока хорошей вам недели, и мы вернемся к вам в следующую среду. До новых встреч.
Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».